Глава 29. Показ коллекции идет на ура. Модели грациозно скользят по подиуму. Каждый новый наряд вызывает шквал аплодисментов. Зал набит до отказа. Заняты все места, позади стоят те, кому не хватило стульев. За спиной какой-то шум. Кендалл поворачивается, чтобы посмотреть, в чем дело. К ней направляются двое полицейских. Сердце Кендалл начинает учащенно биться.
«Вы Кендалл Стэнфорд Рено?»
— спрашивает один из полицейских.
«Да».
«Вы арестованы по обвинению в убийстве Марты Райан».
«Нет!» — кричит она. «Я не хотела! Это случайность! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!»
Она проснулась, дрожа всем телом. «Опять этот кошмарный сон!» «Так не может продолжаться», — подумала Кендалл. «Не может. Надо что-то делать». Как ей не доставало Марка. Но ему пришлось возвращаться в Нью-Йорк. «У меня работа, дорогая. Меня могут уволить».
«Я понимаю, Марк. Приеду через несколько дней. Надо готовить показ коллекции».
Кендалл уезжала в Нью-Йорк во второй половине дня, но утром решила поговорить с Пегги. Разговор с Вуди очень встревожил ее. Он же во всем винил Пегги. Кендалл нашла Пегги на веранде.
«Доброе утро», —
поздоровалась с ней Кендалл.
«Доброе утро».
Кендалл подвинула стул, села лицом к лицу с Пегги.
«Я должна с тобой поговорить». «О чем?» «Я разговаривала с Вуди. Он совсем плох. Он заявляет, что именно ты снабжаешь его героином». «Он так сказал?»
«Да». Долгая пауза.
«Ну что ж, это правда».
Кендалл не хотела верить своим ушам.
«Что? Я не понимаю. Ты же сказала, что пыталась заставить его отказаться от наркотиков. Почему же ты даешь ему героин?» «Вы, значит, не понимаете», —
зло бросила Пегги.
«Вы живете в своем маленьком поганом мирке. Так вот, что я вам скажу, мисс знаменитый модельер. Я была официанткой, когда Вуди накачал меня. Я не ожидала, что Вудро Стэнфорд женится на мне. А знаете, почему он это сделал? Хотел доказать себе, что он честнее отца. Ну что ж, Вуди женился. Но все относились ко мне как к швали. Когда мой брат Хуб приехал на свадьбу, они повели себя так, будто он нищий».
«Пегги».
«По правде говоря, меня ошеломило предложение Вуди жениться на мне. Я даже не знала, его ли это ребенок. Я могла бы стать Вуди хорошей женой, но такого шанса мне не дали. Для всех я оставалась официанткой. Я не потеряла ребенка, а сделала аборт. Я думала, что теперь-то Вуди разведется со мной. Так нет. Держа меня при себе, он показывал, какой он демократичный. И вот что я вам скажу. Мне это не нужно. Я ничуть не хуже его или вас».
От каждого слова Кендалл передергивала, как от пощечины.
«Ты хоть любила Вуди?»
Пегги пожала плечами.
«Он был симпатичный, веселый, а потом его серьезно травмировали во время игры, и все изменилось. В больнице ему давали наркотики, чтобы снять боль. Врачи полагали, что после выхода из больницы они ему уже не потребуются, но ошиблись. Как-то вечером, когда он корчился от боли, я сказала: «У меня есть для тебя маленький подарочек». А потом он получал этот подарочек всякий раз, когда его начинала мучить боль. Со временем он пристрастился к героину, и мои подарочки требовались ему постоянно, болело у него что-то или нет. Мой брат торгует наркотиками, знаете ли, так что героин я могла получать в любом количестве. Иногда я говорила ему, будто героина больше нет, чтобы посмотреть, как он потеет и плачет, чтобы убедиться в очередной раз, что мистеру Вудро Стэнфорду без меня не обойтись. Куда в такие моменты девалась его спесь? Случалось, я обставляла все так, что он меня бил, а потом вымаливал прощение, ползал передо мной на коленях, дарил подарки. Видите ли, когда Вуди не нужны наркотики, я для него не существую. Когда он без них обойтись не может, я для него бог. Пусть он Стэнфорд, а я простая официантка, но он полностью в моей власти».
Кендалл в ужасе смотрела на нее.
«Да, ваш брат пытался вылечиться. Когда ему становилось совсем плохо, друзья уговаривали его лечь в клинику. Я навещала его и видела, как ломает великого Стэнфорда. И всякий раз, когда он возвращался домой, я ждала его с маленьким подарочком. И он снова становился моим.
«Да ты чудовище!» Кэндалл переполняла ярость, слова давались ей с трудом. «Я хочу, чтобы ты уехала отсюда!»
«Хочешь? Да я сама мечтаю о том, чтобы выбраться из вашего логова!»
Пегги усмехнулась.
«Разумеется, я уеду не с пустыми руками. Сколько вы готовы мне заплатить?»
«К сожалению, слишком много. А теперь убирайся!»
«Хорошо. Я попрошу своего адвоката позвонить вашему».
«Она действительно уезжает?»
«Да».
«Это означает...»
«Я знаю, что это означает, Вуди. Ты справишься?» Он посмотрел на сестру, улыбнулся.
«Думаю, да. Да. Думаю, справлюсь».
«А я в этом уверена».
Вуди глубоко вздохнул.
«Спасибо, Кэндалл. У меня не хватило бы духу избавиться от нее».
Она улыбнулась.
«Для этого и нужны сестры».
В тот же день Кэндалл уехала в Нью-Йорк. До показа коллекции оставалась неделя.
«Бизнес, связанный с производством одежды, занимает в Нью-Йорке одно из первых мест. Популярный модельер может оказывать влияние на экономику всего мира. Каприз модельера иногда имеет далеко идущие последствия, отражается на благосостоянии как сборщиков хлопковых коробочек в Индии, так и шотландских ткачей или китайских и японских крестьян, занятых разведением шелкопрядов. Такие модельеры, как Донна Карен, Калвин Кляйн, Ральф Лорен, могли заметно поднять или понизить валовой национальный продукт целых стран. А Кэндалл уже встала с ними в один ряд. Поговаривали, что в номинации «Женская одежда» она главный претендент на звание «Модельер года», которое присуждалось Советом модельеров. Более престижной награды для модельеров не существовало. Кэндалл Стэнфорд Рено давно уже забыла, что такое свободное время. В сентябре она просматривала различные материалы, все то, из чего шьют одежду. В октябре выбирала те, что подходили для ее новых моделей. Декабрь и январь уходили на разработку фасонов, февраль — на уточнение деталей. В апреле она могла показать новую осеннюю коллекцию. Компания Кэндалл Стэнфорд Дизайнс находилась в доме 550 по 7-й авеню. Для показа коллекции Кэндалл сняла павильон в Брайан-парк, рассчитанный на 1000 зрителей.
«У меня хорошие новости».
Такими словами встретила Кэндалл ее секретарь Надин, когда та вошла в приемную.
«Все места в павильоне раскуплены».
«Спасибо», — рассеянно ответила Кэндалл. Думала она о другом.
«Между прочим, у вас на столе письмо с пометкой «Срочно». Его доставил посыльный».
По телу Кэндалл пробежала дрожь. Она прошла в свой кабинет, посмотрела на конверт. Обратный адрес — Ассоциация защиты диких животных. 3000, Парк-авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Она долго не отрывала взгляда от конверта. Дома 3000 по Парк-авеню не существовало. Дрожащими пальцами Кэндалл вскрыла письмо.
«Дорогая миссис Рено, мой швейцарский банкир сообщил мне, что он еще не получил миллиона долларов, затребованного моей ассоциацией. Учитывая вашу необязательность, вынужден информировать вас, что наши потребности возросли до 5 миллионов долларов. После перечисления означенной суммы могу гарантировать вам, что более не буду вас беспокоить. У вас есть 15 дней, в течение которых вы должны перевести деньги на наш счет. Если вы этого не сделаете, нам не останется ничего другого, как связаться с заинтересованными инстанциями».
Подпись отсутствовала. Кэндалл, охваченная паникой, вновь и вновь перечитывала письмо. 5 миллионов долларов. «Это невозможно», — думала она. «Мне никогда не найти таких денег. Какой же я была дурой».
Вечером, когда Марк пришел с работы, Кэндалл показал ему письмо. 5 миллионов долларов?» — взорвался он. «Это нелепо! За кого они нас принимают?»
«Они знают, кто я», — ответила Кэндалл. «В этом и проблема. Мне надо быстро раздобыть деньги. Но как?»
«Я не знаю. Может быть, какой-нибудь банк выдаст тебе такую ссуду под залог твоей части наследства. Но я не представляю себе...»
«Марк, речь идет о моей жизни. Нашей жизни. Надо сделать все, чтобы получить такую ссуду».
Джордж Мэриуитер занимал пост президента Нью-Йоркского объединенного банка. Лет 40 с небольшим, он начинал с должности младшего кассира и не считал, что достиг вершины.
«Я еще стану членом совета директоров», — думал он. «А потом, кто знает».
Размышление о радужном будущем прервало появление секретаря. «Миссис Кендалл Стэнфорд хочет поговорить с вами».
Рот Джорджа Мэриуитера расплылся в широкой улыбке. Раньше Кендалл была просто хорошим клиентом, а теперь стала одной из богатейших женщин в мире. Он несколько лет пытался заполучить счет Гарри Стэнфорда, но безуспешно. И вот...
«Пригласите ее», — распорядился Мэриуитер.
Когда Кендалл вошла в кабинет, Мэриуитер поднялся из-за стола и поспешил ей навстречу. Обаятельно улыбнулся, тепло пожал руку.
«Очень рад вас видеть. Присядьте. Хотите кофе или чего-нибудь покрепче?»
«Нет, благодарю».
«Хочу принести вам соболезнования в связи с кончиной вашего отца».
В голосе банкира слышалась подобающая случаю печаль.
«Благодарю вас».
«Чем я могу вам помочь?»
Он знал, что услышит от нее. Она пришла, чтобы с его помощью инвестировать доставшиеся ей миллиарды долларов.
«Я хочу попросить у вас ссуду».
Он мигнул.
«Простите?»
«Мне срочно нужно 5 миллионов долларов».
Мысли Мэриуитера лихорадочно заскакали, налезая друг на друга. Согласно газетным сообщениям, она унаследовала более миллиарда долларов. Даже с налогами... Он улыбнулся.
«Ну что ж, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Вы из тех клиентов, что пользуются у нас режимом наибольшего благоприятствования. Какой вы можете предложить залог?»
«Я наследую состояние отца».
Он кивнул.
«Я читал об этом».
«Я бы хотела получить ссуду под залог моей доли наследства».
«Понятно. Завещание вашего отца еще не утверждено судом по делам о наследствах?»
«Нет, но оно находится на рассмотрении».
«Вот и отлично».
Мэриуитер наклонился вперед.
«Разумеется, мы должны ознакомиться с копией завещания».
«Конечно», — энергично кивнула Кендалл. «Копию я вам предоставлю».
«И мы хотели бы знать точную сумму вашей доли наследства».
«Точная сумма мне неизвестна».
«Ах, видите ли, банковские инструкции очень строгие. Рассмотрение завещания в суде может затянуться. Почему бы вам не прийти к нам после того, как завещание будет утверждено? Вот тогда я с удовольствием».
«Но деньги мне нужны сейчас».
В глазах Кендалл застыло отчаяние. Она с трудом сдерживала слезы.
«Дорогая, естественно, мы всей душой хотим вам помочь».
Он развел руки, как бы показывая свое бессилие.
«Но, к сожалению, ничего не можем предпринять до того момента, пока...»
Кендалл встала.
«Благодарю вас».
«Ну, как только...»
Она уже выходила из кабинета. Едва Кендалл вернулась на работу, в кабинет влетела Надин.
«Я должна поговорить с вами».
Сейчас ей только не хватало проблем, Надин.
«В чем дело?» «Мне только что позвонил муж. Его переводят в Париж, так что я увольняюсь».
«Ты уезжаешь в Париж?» Надин просияла.
«Да. Чудесно, не правда ли? Хотя мне жаль покидать вас. Но не волнуйтесь, я буду вам звонить».
«Значит, Надин. И нет возможности что-либо доказать. Сначала норковое манто, теперь Париж. С 5 миллионами долларов можно жить где угодно. И что мне теперь делать? Если я скажу ей, что я ее вычислила, она будет все отрицать. Может, потребует большую сумму. Марк подскажет мне, как надо себя вести».
«Надин!»
— вошла одна из помощниц Кендалл.
«Кендалл, я должна поговорить с вами о брючной коллекции. Мне кажется, нам надо добавить...»
Кендалл не выдержала.
«Извините, мне что-то нехорошо. Я еду домой».
Помощница в изумлении вытаращилась на нее.
«Но ведь у нас... Извините».
И Кендалл ушла. Ее встретила пустая квартира. Марк был на работе.
Она обошла комнаты, любуясь тщательно подобранной мебелью, безделушками, привезенными со всего света.
«Они не остановятся, не выдавив меня досуха», — решила она. «Не остановятся, пока не заберут все». Марк был прав. Мне в тот же вечер следовало пойти в полицию. А теперь я преступница. Мне надо признаваться в содеянном. Признаваться.
Что будет с ней? С Марком? С семьей? Аршинные заголовки в газетах? Суд? Возможно, тюрьма? Конец карьеры.
«Но и так дальше продолжаться не может», — подумала она. «Я же сойду с ума».
Словно в трансе, Кэндалл направилась в кабинет Марка. Она помнила, что на полке стенного шкафа стоит портативная пишущая машинка. Достав ее, Кэндалл поставила машинку на стол, сняла футляр, вставила в каретку чистый лист бумаги и начала печатать.
«Всем заинтересованным лицам, меня зовут Кэндалл Стэн».
Она замерла. Буква «Е» западала.